Друзья, всем привет! Добро пожаловать на новый выпуск проекта Russian Progress. Это канал и подкаст для тех, кто изучает русский язык. Я Лиза, соавтор Russian Progress. Мы познакомились с вами в прошлом выпуске. Сегодня я начну рассказывать о своем путешествии в Европу. Я первый раз в жизни слетала в Европу в октябре прошлого года и посетила три страны. Францию, Германию, Италию. Это был наш медовый отпуск с мужем. Поделюсь своими мыслями и наблюдениями. Обязательно затрону, конечно же, литературный контекст при описании стран. Начну с Франции. Она была первой. Это раз. И она меня впечатлила больше всего. Это два. Скорее всего, будет два выпуска о Франции. Сегодня расскажу о Париже и Жеверни. А в следующий раз о Батрите и Мон-Сен-Мишеле. Давайте начнем. Сначала об организационных моментах. Их было много. Во-первых, виза. За полгода до даты поездки мы уже начали решать вопрос с визой. Как сейчас, в 2026 году, у нас выглядит процесс выдачи визы. Спойлер, не очень приятно. Занимались всем самостоятельно, бесплатных услуг и помощи от агентств. Для начала собрали все нужные документы. Это справка с места работы, справка количества денег на счету, медицинская страховка, загран. В общем, полный список документов есть на официальном сайте визового центра. Далее записывались на прием в визовый центр. Знаю, что у многих есть проблемы с записью. Некоторые даже покупают бота, чтобы он ловил свободный слот и записывал самостоятельно. Мы ничего не покупали, записались быстро. Может быть, повезло. Правда, запись была на 2 месяца вперед. Ну да ладно. Еще был момент, что в дату записи в итоге у меня прийти не получилось, потому что мне в Новосибирске тогда неудачно удалили зуб мудрости, задели пазуху, запретили перелет после этого. Поэтому я не смогла вовремя быть в Москве. Визовый центр находится в Москве. Поэтому снова записывались, снова ждали месяц. Кстати, в целом перезаписаться можно только один раз. Во второй раз все, слава богу, прошло успешно. За минут 15 у меня приняли документы, сфотографировали, ждали потом месяц. Через месяц пришла виза на полгода целых, щедро. Голодные игры на этом пока закончились. Виза обошлась на одного человека в 12 тысяч рублей примерно, или в 130 евро, получается, примерно. Следующий момент — это билеты и оплата отелей. Билеты покупали через российские сайты, на самолет через Aviasales, а бронирование отелей, ну, часть отелей, через Яндекс.Путешествия. Спойлер, по отелям лучше ориентироваться на Booking. Мы взяли иностранную карту друзей уже позже, и с ее помощью отели в других городах, в остальных городах, забронировали, оплатили уже на Booking. Билеты на поезда между городами и странами, а было их суммарно 11 городов за 14 дней, покупали на официальных сайтах перевозчиков, например, SNCF для Франции. Еще нужна была eSIM. Ее оформляли через trip.com. На этом же сайте, кстати, купили часть билетов на экскурсии, например, в Диснейленд в Париже. Часть билетов на экскурсию удалось купить через официальный сайт, ну вот, например, в Лувр. Покупали через официальный сайт Лувра. Итак, маршрут был следующий. Москва, Стамбул, пересадка. Далее Париж, первый пункт во Франции. Потом Жеверни, Этрита, Мон-Сен-Мишель, Ганновер, первый пункт в Германии. Берлин, Пиза, первый пункт в Италии, Флоренция, Рим, Кома, Милан, Ереван, пересадка в Ереване была, и обратно домой в Москву. Сразу скажу по финансам, на одного человека все вместе, то есть и билеты, и отели, и виза, еда, экскурсии, сувениры, все вышло в 350 тысяч рублей примерно, это 3800 евро тоже примерно. Первый инсайт, который я для себя переняла на всю жизнь, оставшуюся теперь, это то, что очень важно, я подчеркиваю, очень важно, иметь значительный запас для пересадки между самолетами, даже если у вас два перелета у одной и той же авиакомпании, даже если большие шансы успеть, лучше иметь очень внушительный запас между пересадками. У нас была пересадка в Стамбуле длиной в 1,5 часа. Я не знала, что в Стамбуле огромный аэропорт, плюс мы думали, что, ну, если билеты от одной авиакомпании, наверное, как-то она должна позаботиться о том, чтобы пассажиры успели и пересели удачно. Но не тут-то было. Мы вылетели из Москвы позже, следовательно, в Стамбуле приземлились позже, следовательно, от часа 30 минут осталось для пересадки минут 20. Я до сих пор не знаю, каким чудом удалось успеть. Мы бежали через весь аэропорт, подбежав к выходу, находясь в каком-то адреналиновом состоянии, кое-как выпалили на английском извинения, объяснения ситуации. Выход уже был закрыт. Нас хотели развернуть, направить к стойкам, чтобы оформляться на другой рейс. Чудом в последний момент разрешили зайти в самолет, ну, то есть его прям открыли, и мы зашли. Потные, красные, уставшие, с чемоданами, сели в самолет к утонченным французам в таком вот виде, но что поделать. Главное, что на тот момент путешествие началось. И сейчас сразу последует чисто сердечное признание, что Париж — это город моей души, эстетики, я там ощущала праздник. Свободу, тепло, кстати, была теплая, приятная осенняя погода. Гуляли очень много, очень долго, пешком. Я в первый раз в жизни увидела Эйфелеву башню. Ажурная, стройная, чугунная, кружевная башня. Вокруг люди там устраивают пикники, пьют вино, едят багеты. Звучит, может, конечно, как клише, но вы поймите, что девочка, выросшая в глубинке Сибири, но при этом читавшая Мопассана в университете в оригинале, и оказавшаяся там, вот для этой девочки это большое впечатление. Еще, конечно, я читала Гюго, «Собор Парижской Богоматери». Это одна из моих любимых книг в юности, один из моих любимых мультфильмов в детстве. Я посетила уже реконструированный, то есть возрожденный после пожара собор. Но он, конечно, еще находится на стадии реконструкции, но уже возможно посещение. Мы попали на службу. Я не католик, но внутренняя красота, дух истории, пение, горящие свечи. В общем, такая атмосфера, кажется, что впечатлит любого. Мой любимый район в Париже — Монмартр. Там милые, уютные дома и переулки. Еще там же находится кафе «De Moulin», где снимали фильм «Амели». Внутри висит, кстати, плакат с Одри Тоту, с актрисой из этого фильма. Так уж получилось, что это одна из моих любимых актрис, это один из моих любимых фильмов. В общем, понятно, что Париж просто сосредоточил все мои гештальты, которые удалось закрыть. Отдельно упомяну Диснейленд. Рекомендую всем, и взрослым, и детям. Взрослые, мы же тоже дети в душе. Там попадаешь в сказку, в атмосферу, в которой ты рос. Традиционные шоу с героями из мультфильмов, аттракционы. Но, правда, единственное, что очередь каждому аттракциону нужно ждать около часа. Это минус. Есть крутой сувенирный магазин. Естественно, я купила себе плюшевого Микки Мауса. Еще из места скажу про Лувр. В Лувре поели круассан, увидели Мону Лизу. Это база. Кстати, через пару дней визита Лувра увидели в новостях, что его ограбили. Каждый друг посчитал должным пошутить, что это просто нам нужно было взять сувениры им домой, прихватить их. Это шутка. В качестве сувениров пошли потом бесплатные брошюры из Лувра. Но тоже неплохо. Сложно сказать о еде так, чтобы это не звучало как клише, но все же, конечно, нужно каждому в жизни побить ложечкой по корочке крем-брюле, чтобы ее пробить, попробовать этот вкусный десерт. Любая выпечка, это было очень хорошо, абсолютно любая булочка, с изюмом, с шоколадом, с ветчиной, вкусная. Круассаны, естественно, с ними аналогичная ситуация. Я не знаю, что французы добавляют в тесто, но пускай они продолжают это делать всю жизнь. Надеюсь, когда-нибудь еще раз именно их вот выпечку попробовать. Помимо того, что я попробовала местные блюда, попрактиковала французский язык. Его изучала я в университете 4 года. Моя преподавательница была, есть коренная француженка, поэтому во многом я ей благодарна за знание языка, культуры, контекста. Благодаря этому я чувствовала себя во Франции комфортно. Ну, по крайней мере, гораздо комфортнее, чем в других странах, где я не знала местный язык. Конечно, поначалу тебе страшно выходить из зоны комфорта и говорить, но со временем ты включаешься, перестаешь об этом думать. Даже если у вас разговорный уровень невысокий, вас поймут. Главное — это лексика. Произношение, грамматика — это уже второе дело. Это работает для любого языка и для русского в том числе, поэтому не бойтесь приезжать к нам в гости, практиковать русский, вас точно поймут. Я перед поездкой собрала цитаты великих людей, чья жизнь была связана с Парижем. Зачитаю свои любимые, наверное, строки, которые мне показались после поездки наиболее подходящими для описания этого города, может быть, будет полезным. Эрнест Хемингуэй, американский писатель, жил в Париже в 20-е годы, в молодости писал так. «Если тебе повезло, и ты в молодости жил в Париже, то где бы ты ни был потом, он до конца твоих дней остается с тобой, потому что Париж — это праздник, который всегда с тобой». Но с этим я точно полностью согласна. Ощущение праздника, мне кажется, там перманентное. Ты чувствуешь. Еще вот Фредерик Шопен, польский композитор, прожил в Париже большую часть во взрослой жизни. Париж стал для него домом, местом творчества, любви. О Париже он говорил так: «Здесь вы делаете то, что хотите. Вы можете повеселиться, скучать, смеяться, плакать. Можете делать все, что вам нравится, и никто не посмотрит на вас, потому что здесь тысячи людей, делающих то же самое, каждый своим путем». Недалеко от Парижа есть Живерни. То есть можно доехать сначала на поезде до Вернона, а потом на автобусе до Живерни. Там находится дом-сад Клода Моне, французского живописца. Он один из основателей импрессионизма. Художник прожил в своем доме в Живерни 43 года, вплоть до своей смерти. То есть он мало того, что... Ну, то есть он не просто там жил, он сам создал себе ландшафт, буквально разбил знаменитый сад с прудом, японским мостиком, которые стали главными объектами его известных картин. Мне нравятся работы Моне, поэтому я и очень хотела увидеть место, где он жил и творил, которое его вдохновляло. Интересный факт, кстати, один француз, который подписан на меня в Инстаграме, увидел мои фото с этого места, спросил, что это, где это у них такое красивое есть место во Франции. Я рассказала, он ответил, что даже не знал про этот дом, но теперь тоже хочет там побывать. В этом доме много комнат. Каждая украшена по-разному. Висит очень много картин из его личной коллекции. Много работ японских авторов. Сад просто огромный, то есть там много тропинок, много самых разных сортов растений. Я, мне кажется, никогда не видела такой концентрации разных оттенков цветов, собранных в одном месте, разных оттенков зеленого цвета. Пруд с кувшинками, конечно, прекрасен. Помимо того, что дом-сад сам по себе выглядит очень эстетично, от него еще и веет вот этой памятью, историей, виден труд, благодаря которому художник и создал такое пространство для своей жизни. Он много изучал сам фэншуй, самостоятельно проектировал все пространство вокруг себя. В общем, считаю, что точно достойно уважения и посещения. Сам Моне писал про свой дом-сад так: «Мой сад — мой самый прекрасный шедевр. Я в восторге от Живерни. Мне потребовалось время, чтобы понять мои кувшинки. Я сажал их ради удовольствия, даже не помышляю, что буду их писать. И вдруг у меня появилось откровение, как прекрасен мой пруд. Я взял палитру, с тех пор у меня почти не было другой модели». На этом я пока прерву свой рассказ. В транскрипт я добавлю свои фотографии мест, про которые рассказывала. Может, они вас мотивируют на новое путешествие. В следующей части, думаю, что закончу историю с Франции, расскажу о впечатлениях уже о севере страны, о Нормандии. Если хотите улучшить свои навыки русского языка, записывайтесь к Артёму на уроки. Следите за новыми подкастами, они будут скоро. Спасибо, что слушаете, спасибо, что поддерживаете проект. Скоро услышимся. Пока-пока.